Идите по всему миру. Сегодня слово «миссионер» в основном заменено словом «междивизионный служитель», «работник иностранного поля» или другими аналогичными фразами. По духу и по своей сути миссионерами называют тех, кто свидетельствует об Иисусе Христе и Его любви, будь то за рубежом или у себя на родине. Предстоит немало потрудиться, чтобы вытеснить из разума заблуждение и ложные учения, а также чтобы библейская истина и библейская религия утвердилась в сердце. Мы начали строить колледжи, рассматривая их как божественные орудия для подготовки юношей и девушек к служению в разных миссионерских отделах. Божья воля заключалась в том, чтобы посылалось не несколько, но много работников. Но сатана, твердо решивший сорвать этот план, часто уводил именно тех, кого Бог готовил для полезного служения в своем винограднике. Многие взялись бы за дело, если призвать их к служению, и, трудясь для других, они спасли бы собственные души. Церковь должна осознавать свою громадную ответственность за удержание света истины и благодати Божьей в собственных узких рамках, в то время как необходимо отправлять квалифицированных работников на служение, не жалея ни денег, ни влияния. Создаются миссии. И если преобразующая сила истины увлечет наших молодых людей, мы увидим, как они будут стремиться встать в ряды служителей. Если бы молодых людей с самого начала их духовной жизни учили свято хранить принципы своей веры, стремиться к пламенному благочестию и сочувствовать желанию Христа спасти как можно больше людей, то сотни благовестников трудились бы там, где сейчас работает один. В каждой создаваемой миссии должна быть школа подготовки служителей. Надо привлечь лучших немецких, французских и скандинавских педагогов, чтобы они обучали перспективную молодежь этих национальностей. Этому важному вопросу не уделяется должного внимания. В канцеляриях Батл-Крика, Базеля и Христиании, в современной Осло, есть большая потребность в переводчиках на разные языки. Нам нужно 100 работников там, где сейчас трудится один. Ни в какой отрасли дела Божьего нельзя возлагать слишком большую ответственность на одного человека. Это бремя надо разделить между двумя или тремя людьми, и в случае, если одного из них пригласят на другую работу, его коллега сможет занять это место. Не было принято и половины тех мер, которые необходимы на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Надо создать фонд для обучения благовестию тех, кто полностью посвящает себя Богу и Его делу и служит не ради большой зарплаты, но из любви к Христу, чтобы спасать людей, за которых Он умер. Если мы, как народ, считаем, что обладаем светом истины, нам надо подумать о путях и средствах подготовки образованных служителей для разных направлений дела Божьего. Нам нужны дисциплинированные, культурные молодые люди в санатории, в медицинском миссионерском служении, в издательстве, в конференциях разных штатов и на всем поле в целом. Нам нужны молодые люди с высоким интеллектуальным уровнем, чтобы они совершали служение для Господа наилучшим образом. Мы кое-что уже сделали для достижения этой цели, но пока еще сильно отстаем от Божьих планов. Мне много раз было показано, что в Лондоне предстоит совершить большую работу, и я пыталась довести это до сведения нашего народа. Я провела в Европе 2 года и трижды объезжала это поле. Как Каждый раз я замечала прогресс в работе, а в последний раз увидела явные улучшения. Какое страстное желание загорелось в моем сердце увидеть это большое поле и в особенности Лондон надлежащим образом обработанным. Почему нам не послать туда служителей, таких, которые обеспечили бы дальнейшее продвижение дела? Мне подумалось, почему наши люди, не являющиеся рукоположенными служителями, но имеющие связь с Богом и понимающие Писание, не открывают слово окружающим? Если бы они взялись за это служение, то сами получили бы огромное благословение. Бог хочет, чтобы его народ трудился. Каждому человеку, в том числе и женщинам, он поручает свое служение, и каждому следует выполнять его в соответствии со своими способностями. Литературное благовестие. Распространение нашей литературы – это миссионерское служение, и его следует осуществлять с миссионерской точки зрения. Распространителям литературы надо ощущать бремя служения. Их цель – не получение прибыли, а просвещение мира светом истины. Все наше служение должно совершаться во славу Бога, чтобы просвещать светом истины тех, кто пребывает во тьме. Корысть, любостяжание, высокое положение в обществе – все это не должно даже упоминаться у нас. Если и есть какое-то служение более важное, чем все остальные, так это распространение наших изданий в обществе, чтобы таким образом побудить людей исследовать Писание. Миссионерское служение, состоящее в том, чтобы предлагать семьям наши книги, беседовать с людьми и молиться о них, это доброе дело, благодаря которому многие будут учиться пасторскому служению. Особое служение для престарелых и одиноких. Примерно в 2,5 километрах от Хинсдейльского санатория мы видели дом ветеранов, в котором живут сотни ветеранов со своими женами. В этом доме следует проводить особое миссионерское служение. Людям, боящимся Бога, надо наверстать упущенное и взяться за служение среди этих престарелых людей. Ведь долгое время мы пренебрегали таким служением. Христос искупил их ценой собственной крови. Для такого служения надо отобрать благоразумных людей, которые не будут отчаиваться или падать духом. И пусть никто не умаляет их усилия, ибо Господь пребудет с теми, кто самоотверженно трудится вместе с Ним. Это служение не менее важное, чем необходим истинный дух благовестия. Семья Стюартов, по-видимому, на какое-то время ушла из церкви, но была возвращена в нее. Мэри Стюарт стала хорошим, ценным корректором и редактором в издательстве «Review and Herald». После того, как Елена Уайт вернулась из Австралии, Мэри несколько лет работала в качестве одной из ее помощниц. Елена Уайт указывает на многочисленные изъяны в ее характере, которые не позволяли Мэри стать миссионером. Возможно, именно это письмо, написанное в 1891 году, помогло Мэри Стюарт сблизиться с Иисусом. Дорогая сестра Мэри Стюарт, когда я искренне молилась Господу, чтобы понять свой долг относительно поездки в Австралию и о том, кого нам следует взять с собой, Господь открыл мне, что ты не подходишь для этого служения и не сумеешь оказать мне необходимую помощь. Ты не сможешь проникнуться духом миссионерского служения на этом новом и невозделанном поле. Мне были несколько раз повторены слова «духовное следует разуметь духовно». Характер каждого человека, принимающего тот свет, который Господь передает своему народу, будет проверен и испытан. Если этот человек не развивается и не растет в вере и святости в соответствии с тем светом, который озаряет его жизненный путь, он ослепнет и не уразумеет Божьи глубины. А те, кто по достоинству оценивает данный им от Бога свет, испытают воодушевление, приток свежих сил и будут возрастать в благодати и озарять своим светом окружающих. Всем, кто участвует в служении, которое поручил мне Бог, надо проникнуться миссионерским духом самоотречения и самопожертвования. Иначе я не смогу оказать благотворного влияния на окружающих, а Богу это не угодно. И если ты не будешь возрастать в познании и любви Божьей, то не сможешь удержать даже тот свет, который сейчас имеешь. Если свет не будет все время разгораться, он потускнеет и померкнет во тьме. Вся работа окажется загублена человеческим себялюбием. Бог не примет ее. Ни я, ни мои помощники не сумеем стать проводниками света и выполнить возложенные на нас обязанности, если не будем возрастать в благодати и познании Иисуса Христа. Все участвующие вместе со мной в этом торжественном служении, которое мне Бог поручил, должны правильно являть собой Божью сущность. Они должны быть примером смирения, незапятнанного христианского характера, добросовестности, несения креста, своевременных и энергичных действий, непоколебимой верности освящающему влиянию истины, а также жертвенности и самоотверженного служения на благо ближних. Чтобы соответствовать этому мерилу, необходимо постоянно возрастать в христианской жизни. Человек должен иметь твердую веру, полное посвящение Богу, чуткость, сострадание и любовь в душе. Надлежит быть терпеливым в скорби, рассуждать так, как рассуждал Христос, и даже помышления свои надо подчинить воле Иисуса Христа. Тебе предстоит приобрести опыт. Твой эгоцентризм не даст тебе возможности подготовиться к ответственной работе, которая может быть на тебя возложена в деле Христовом, тем более, если она окажется трудной или опасной. Ты должна устремить свой взор исключительно на Божью славу, и тогда твой успех и духовный рост станут очевидны для всех. Ты можешь пользоваться всеми средствами благодати, чтобы твоя любовь к Богу и ко всем, с кем ты общаешься, была такой же чистой, как у Христа. Тогда ты будешь ценить все самое достойное и исполняться праведностью, которая благодаря Иисусу Христу послужит чести и славе Божьей. В твоей христианской жизни должны произойти решительные изменения. В противном случае ты никогда не увидишь Царства Небесного. Мне были показаны многие люди в церкви, которые похожи на тонущих в бушующем море. Они отчаянно пытаются поднять голову над водой. В своей духовной жизни они не умерли для своего «я», которое остается их кумиром. Они поклоняются в его капище. Духовная слабость и непостоянство открывают путь для искушений сатаны, и они становятся его легкой добычей. А верные и надеющиеся на Господа люди обновятся в силе. Их вера будет испытана, но любовь, терпение и постоянство перевесят чашу золотых весов в небесном святилище. Ты должна учиться в школе Христа кротости и смирению сердца и быть подготовленной, дисциплинированной и образованной, чтобы приносить пользу в этом мире и наследовать бессмертие. Пусть эти слова произведут на тебя должное впечатление. Я заинтересована в тебе. Пусть ничто не отвлекает тебя от предстоящей серьезности работы, никакие развлечения или увеселения. И твои вечные интересы состоят в том, чтобы незамедлительно избавиться от состояния, в котором ты сейчас пребываешь. Да не скажут о тебе в будущем, как сказали о христианах в послании к евреям: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Тебе нужно создать религиозную семью. Привноси в свою семейную жизнь, в каждое слово и каждый поступок все самое приятное и светлое. Прилежно используй все небесные дары в соответствии с драгоценным светом, который тебе дан от Бога, и притворяй этот свет в реалии практической жизни. Тогда Господь более очевидно проявит свою милость и благость. Стремись к таким земным достижениям, которые сделают тебя достойной.
Дело нуждается в благовестниках. Следующее письмо было написано пастору и супругам Ван Хорн, которые отправились на миссионерское служение в штат Орегон. Прежде чем выйти замуж за Исаака Ван Хорна, Аделия Паттон несколько лет жила в доме супругов Уайт и была для них как дочь. Пастор и Елена Уайт возлагали большие надежды на то, что, трудясь совместно, Ван Хорны станут прекрасной миссионерской командой. Но их надежды вскоре рассеялись.
Мои дорогие дети, всегда такие близкие и родные, мне больно писать вам это письмо. Отправляясь на служение в Орегон, вы намеревались трудиться в интересах дела Божьего. Мне было показано, что такова воля Божья относительно вас. Но своим поведением вы нарушили этот замысел. Бог этого не хотел. Если бы вы посвятили данные вам Богом силы и способности служению и устремили свои взоры исключительно на Его славу, то исполнили бы свой долг. Надо всегда четко сознавать значение самоотверженного служения в деле Божьем. Тогда казалось, что вы проявите дух самопожертвования. Любовь и сострадание к людям, за которых умер Христос, отвлекли бы ваше внимание от эгоистичных желаний и планов. Любовь к тому, кто умер за людей, оказывает сдерживающее влияние на наше воображение, цели и все наши планы. Мы уже не думаем о своих удовольствиях или эгоистичных желаниях, но возлагаем себя на жертвенник Божий как добровольную жертву, прилагая все усилия для прославления Господа своими талантами. У нас должен быть ум Христов, который руководил бы всеми нашими помыслами и намерениями. Таков должен быть наш внутренний настрой перед Богом. И мы сумеем сохранить его, если осознаем ценность человеческой личности, если в нас будет запечатлена истина, как она есть в Иисусе. Вам было поручено служение Божьих благовестников. Сатана составляет свои планы, чтобы нарушить планы Бога. Он подстрекает вас планировать свою жизнь для себя, потому что знает, что таким образом ему удастся окружить вас трудностями. И в результате Бог не только лишится трудов Аделии, но также в значительной степени и трудов брата Ван Хорна. Забота о детях поглотит все помыслы, а Христос и его дело окажутся в пренебрежении. Пробудится самое сильное земное чувство – любовь матери к детям,
и дело Божье будет отодвинуто на второй план. Тем самым сатана поставит свои барьеры на пути полезного служения, для которого Бог вас предназначил. Неужели вы все еще не понимаете, что истина, Божья истина, спасение людей – это нечто более сильное, глубокое и непреодолимое, чем даже любовь матери к своим детям? Никакое себялюбие не должно запятнать дело Божье. Самоотречение может быть мучительным для плоти, но религия, лучшая доля, должна быть поставлена во главу угла. Истина и любовь ко Христу должны завоевать бастион души. Если Бог воцарится на престоле вашего сердца, и вы будете повиноваться голосу совести, Он даст вам место в доме Своем, лучшее, чем сыновья и дочери. Господь наделил Аделию превосходными талантами. Если бы она развивала их в деле спасения людей для Христа, то полностью выполнила бы свое предназначение. Доступная, возвышенная и приятная манера преподавания привела бы к Иисусу Христу многих сынов и дочерей. Свет от престола Божьего озарял бы ее душу, отражаясь в окружающих. Но враг захватил это поле и внушил вам свои мысли. Вы занялись делом, которое Бог не может одобрить. Враг придумал способ нейтрализовать вас обоих и воздвигнуть препятствия на вашем пути. Аделия робка и застенчива. Она глубоко переживает боль и обиды, она легко впадает в уныние. То воображение, которое могло бы стать силой для Бога, если бы было посвящено истине, теперь оказалось помехой. Она начала развиваться в неверном направлении, предвкушать зло, видеть все в искаженном свете, подозревать опасность там, где ее на самом деле нет, не доверять Богу и своему мужу. У нее свои представления о том, как распоряжаться своей жизнью. Она не желает верить никому, кроме своего мужа. Ее вера слаба, она почти не доверяет Богу. Сатане удалось овладеть ее чувствами, и теперь она не переносит даже малейшей разлуки со своим мужем и огорчается, если он не помогает ей постоянно. Даже незначительные огорчения кажутся ей порой ужасными и невыносимыми страданиями. Супруги заняты новыми переживаниями. Как это ни прискорбно, они пренебрегают служением в конференции. Вне кафедры почти не проводится никакой духовной работы. В некоторых случаях они вообще пренебрегали своим долгом, и сатане удавалось все делать по-своему. Ни один из вас не отдает себе отчета в том, что вы не исполняете свой долг. Как раз в то время, когда вы были полностью поглощены своими неприятностями, которые сами же навлекли на себя, надо было трудиться для Бога, потому что именно в этот момент можно было собрать самый большой урожай душ для Иисуса Христа. Неразумно сейчас рожать много детей. Время истекает. Нас окружают опасности последнего времени, которые грозят погубить наших детей. Если бы люди, трудящиеся для Бога, осознали, что вместо того, чтобы нянчиться со своими детьми и опекать их, они могли бы научить путям спасения множество людей и привести ко Христу многих сыновей и дочерей, то велика была бы их награда в Царстве Божьем. Аделия, мое сердце скорбит из-за того, что тебя постигла такая неудача, что ты обкрадываешь Бога. Ты по природе своей боязлива и все время придумываешь себе разные проблемы. Покоя и мира в душе ты не достигнешь, находясь вдали от своих детей. Твой беспокойный нрав не дает тебе возможности трудиться для Бога. И это еще не все. Дело Божье оказывается в пренебрежении.